В эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен вере как фикции, вере как иллюзиону. Во всяком случае, таково отношение к вере наших сегодняшних гостей, почему я их сюда и пригласил, чтобы восстановить некоторое равновесие после программ, где сплошь верующие. Ярослав Борисович Головин, председатель Российского гуманистического общества, и Сергей Ефраимович Эрлих, историк, издатель и в то же время автор такой вот замечательной книги «Война мифов». Мне приятно видеть здесь все-таки православный крест, ну и там где-то в глубине здания Святейшего Правительствующего Синода, где теперь, насколько я понимаю, Конституционный суд. Все это на фоне бунтовщиков, декабристов. Война мифов. И, собственно, сегодняшнюю программу, одна из претензий, которую я слышу часто, один из недоуменных вопросов, это вопрос о том, как, допустим, Бог есть. Все равно, какое отношение там смерть Иисуса, даже если он Сын Божий и так далее, имеет к жизни всех других людей? Так я реферирую, я слабоюсь.
Да, правильно. Я писал об этом, по крайней мере, в своем живом журнале. Я так понимаю, что именно эта моя запись и послужила тем катализатором, который способствовал тому, что я здесь.
Я бы сказал, спусковой крючок.
Да, да, ну, можно так сказать.
А можно тогда другой вопрос? А в отношениях с людьми связи, на ваш взгляд, они бывают фиктивные и настоящие, или они все настоящие, или они все фиктивные? Как вы отделяете вот реальные связи от иллюзорных?
Просто есть более близкие связи и тесное общение, есть как бы связи поверхностные. Как бы я тут только банальность могу сказать.
Почему связь между мной и моим спасителем вы относите к числу иллюзорных, фиктивных?
Ну да, конечно.
Почему? Или это я должен объяснять, почему она не иллюзорная? На ком презумпции невиновности?
Нет, понятное дело, что вы должны объяснять, что это и связь реальна, и объект этой связи реален. Но как бы для вас, я так понимаю, что это ну, связь не менее реально, чем связь там, с близкими людьми, там, со своими там, детьми, родителями и так далее. И я же не смогу вас, наверное, переубедить, что эта связь отсутствует.
Да? Насчет сыновей и детей, вы знаете, я скажу, ну, вы меня топчите, вот, но я бы сказал, что моя связь с Богом, она, мне кажется, более существенной и настоящей, чем моя связь с любым человеком. И я думаю, что в этом сама суть веры. Это очень безумно. Я могу объяснить, почему.
Да, объясняйте, но у меня же нет такой связи, и для меня это все как бы вне моего сознания, вне моего опыта.
Сергей Ефраимович.
Значит, я хотел бы уточнить все-таки, что вы сказали, что вот я один из двух неверующих людей. Я не могу так сказать, понимаете, что я атеист, то есть я не верю вот в традиционного Бога, традиционных религий. Да? Вот. А человек, я об этом хочу сказать, что тем и отличается от животного, что он верит во что-то. То есть это не обязательно Бог.
А как вы тогда определяете веру?
Вот так я определяю. То, что ты считаешь высочайшей ценностью, допустим. Наверное, вот так вот можно ее определить. То есть она не нуждается в доказательствах. И главное, что ее невозможно доказать. Потому что вся культура построена на вере. Даже возьмем та же геометрия. Да, она же начинается с аксиом, который доказать невозможно. Это на веру берется. И, кстати, смотря во что мы верим, существует же три геометрии. Да? В зависимости от того, сколько можно провести параллельных прямые, через точку к прямой. Это самое, пожалуйста, он три геометрии. Причем дальше, вот отсюда даже начинается момент веры, да, а дальше там все абсолютно логично, формулы, все выводится и так далее, и так далее. Причем я сам, конечно, гуманитарий, никакого отношения не имею к математике, но я спрашивал у хороших математиков, я говорю, вот скажите, это игры ума или это имеет приложение, ну, какое-то Они говорят, все три геометрии имеют в разных аспектах, имеют практическое приложение.
Да, я-то давно слышал вот эту позицию, что одни там верят в Бога, другие в коммунизм, третьи там в какие-то человеческие ценности, что наука основана на вере. Но это как бы все проблемы нашего языка. Мы вот тут понятие вера и так, и иначе используем, там доверие. Вот, понятное дело, что у геометрии есть практические приложения, и многосотлетний как бы опыт науки показывает, что да, как бы имеет смысл вот и эти аксиомы геометрические, и все последующие следствия. А вот эти постулаты веры, которые дает христианство, они же имеют смысл только для тех людей, которые, собственно, ну, имеют вот этот опыт, глубоко в него верят, но никаких реальных там доказательств, для, которые там проверяемы и воспроизводимы, нету.
Я боюсь, что я на стороне Ярослава Борисовича окажусь. Я могу сказать, почему. Потому что, именно потому что я верующий, я отвергаю очень многие веры. Будучи христианином, я совершенно не разделяю веры в то, что для хорошего урожая китайский император должен в определенный месяц пройти с плугом, разбрасывая зерна риса, и совершать это исключительно вот, в определенной церемониальной последовательности, иначе все ничего не уродится. А эта вера кажется мне ложной, и эта связь кажется мне иллюзорной.
Потому что вы не верите в ту веру, в которую верили китайцы. Кстати, император в храме неба еще должен был собственноручно зарезать быка каждый год, чтобы был хороший урожай, да?
Ну вот видите, другими словами, когда я крестился, я говорил, отрекаюсь от сатаны и всех злых дел его. Я не говорил, что это иллюзорный сатана. Я знаю, что он не иллюзия, и что дела его не иллюзия. Связь между ним и мной существует, или точнее существовала. Я говорю о том, что я разрываю эту связь. Но есть связи, которые я не раскрываю, потому что не разрываю, потому что они иллюзорные, эффективные. То есть я очень часто специально здороваюсь через порог и беру билеты на 13-е место.
И на белую дощечку наступаете, да?
Да, видите, я просто перед началом программы... Да, я перед началом программы Сергея Ефраимовича малость поймал. Говорю, что вот у нас тут на студии поверили. Кто первым какое кресло займет, тот и победит в дискуссии. Вот, Сергей Ефраимович немножечко повелся. Можно предположить уму атеиста, что любые связи, как целые, как явления, можно разделить на иллюзорные и реальные. Разделить на доказуемые и недоказуемые. И что эти две классификации не совпадают.
Вы как бы целую систему выстроили, вот понятие связи, которое я как бы до конца не продумывал. Ну, да, ну я как бы могу сказать, что в первом приближении можно разделить, можно выделить.
Если я ударю молотком по пальцу, это да. Связь. Вот, она реальна, поскольку да. Я испытываю боль. Другое дело, что я могу это испытать во сне. Но связь между рукопожатием через порог и моей жизнью, хоть во сне, хоть наяву, она, с моей точки зрения, иллюзорна. С падением ложки или вилки. Но, вот мы сейчас сидим и говорим, между нами какая связь? Ну, высшая. Коммуникация. Между нашей коммуникацией, коммуникацией пчел или муравьев, с моей точки зрения, пропасть. Или коммуникацией макак, хотя они очень близки и так далее. Вот. Реальность человеческой коммуникации, реальность связи между людьми. Умер человек, вы получаете в наследство квартиру. Реальная связь. А ваша связь с Шлейермахером, она реальна или ее вообще нет?
Да, его мысли, которые я могу узнать из его текстов, собственно, важны, могут быть для меня... В не меньшей степени, а в большей, чем мысли,
да,
которые реальных людей передо мной сидящих. В этом смысле реальность.
Тоже. Сергей Федорович, мы не будем обижаться, что нас поставили ниже Шлейермахера. Это даже немногим ниже, я надеюсь.
Да, неважно.
Ну, передо мной, вы сказали. Хорошо. Теперь, когда я уже почти достиг уровня Шлейермахера, я спрошу так. Метафоры. Апостол Павел, и не он один, говорит, что смерть Иисуса напоминает римский обычай искупления. Весь античный миф стоял на мифах. И эти мифы подразумевали, что часто для спасения кто-то должен погибнуть. Ифигения в Тавриде. Эта логика вам понятна, что может быть спасен человек смертью другого человека?
На практическом уровне, понятное дело, что там бывает самопожертвование на войне. Там, и вот один человек жертвует собой и спасает там свой отряд или так далее. Эта логика совершенно очевидна. Но здесь же совсем не такая ситуация, там, не такие связи. Жертвует как бы Бог там, или Сын Божий, и в результате оказывается спасенным все человечество.
Да.
Это мне как бы совершенно неразумным и никак не...
Можно иррационально.
Да, нерационально.
Я предпочитаю быть иррациональным существом.
Вот, как раз вот на эту тему я могу поговорить, поскольку специально занимался темой жертвы. И вот я вначале сказал, что мы все во что-то верим, и любое слово, если оно подтверждено делом жертвы, оно ничего не стоит. Вот. И на этом как раз и основана наша культура. То есть, если мы будем... Вот помните, когда Макс Вебер выводил вот из особенностей протестантизма вот этику капитализма, да? Uh-huh. Вот. Ну, он установил связь между вот мирской деятельностью и религией, да? Uh-huh. Но если копнуть еще дальше, то в основе стоит жертва. Жертва только два типа есть. Жертвоприношение и самопожертвование. Вот. Христианство, кстати, вот это единственная религия самопожертвования. Я считаю, что это дело веры там и так далее. Да? Но на этой вере основаны реальные дела. И, собственно говоря, европейская цивилизация, то, чего она добилась именно благодаря тому, что она исходила из этой вот идеи самопожертвования. Так что это иллюзорная связь, с вашей точки зрения. То есть никаких физических, там, химических законов нет, но она приводит действия людей. Причем многие люди ни в какого Христа уже не верили. Это там в 19-м, 20-м они в Христа не верили. Но они все равно действовали на основе вот этой идеи самопожертвования, которую надо понимать, кстати, в широком смысле. Я просто хочу уточнить, потому что многие понимают, что надо вон пойти там и на крест. Да? Вот. Самопожертвование в широком смысле, когда ты от себя можешь что-то оторвать и отдать другим. То есть не товарно-денежные отношения, да? Вот. А когда ты можешь отдать. И, собственно говоря, вот на этом основано... Европейская цивилизация, причем Христос это далеко не единственный из образцов, вот кто задавал этот код, да, европейской культуры, это еще и Прометей, это еще Сократ, который за свои идеи ему предлагали, знаете, да, ему предлагали убежать, и он отказался. То есть ему как бы давай, убеги там, ну ладно. Он отказался от своей идеи, пошел, так сказать, принял смерть. Да? Вот эти три образца, это как раз формирует европейский код культуры, и все, что она добилась, ее отличает от цивилизаций жертвоприношения.
Мне как бы эта идея кажется весьма интересной, и, конечно, и довольно глубокой, но я понимаю и, в общем-то, согласен с тем, что вот идея, ну, просто как бы самопожертвование, там, милостыни, их вроде бы нету в какой-то индийской культуре в большом количестве, или там китайской, там, да, и в античной его не было. Это связано, да, с влиянием христианской культуры. Но, конечно, меня всегда так напрягает то, что когда пытаются как бы одним каким-то крючком одной идеи объяснить очень много и очень как бы какие-то большие сложные вещи. То есть, ну да, как бы повлияла идея жертвы из христианства на европейскую культуру, да, согласен. Но здесь, конечно, совсем мы же как бы в сторону немного отошли, но много чего из священных текстов повлияло на европейскую культуру. Мы же как бы обсуждаем вопрос, иллюзорно ли Бог, ангелы, вообще трансцендентный
мир? То есть от того, что иллюзия на что-то повлияла, она не перестает быть иллюзией.
Ну, смотрите, тут надо уточнить, что вначале она была иллюзией, да, вот, то есть люди во что-то верили, да. Вот чем отличается самопожертвование от жертвоприношения? Что нельзя детей сжигать, приносить в жертву богам, что делали все народы, это зафиксировано в археологии, это самое, что нельзя, да. Вы помните, пророки боролись, это еще до Христа, да, еще да, пророки боролись с этим вот обрядом. обрядом жертвоприношения человеческого. Да? Вот. Вот христианство это отменило.
Абсолютно... А может, это все-таки уже и в Ветхом Завете отменено?
Да. Это начинает, нет, это начинает, но все равно, там есть как бы субститут, да, то есть вместо, значит, ребенка, ягненка, да, это самое. Вот, как и в исламе, так сказать, и так далее.
А можно я вот все-таки спрошу, потому что, насколько я понимаю, вот это жертвоприношение Авраама, когда Бог вмешивается, да, говорит, да, не режь ребенка вот себе, значит, в кусте. Когда Авраам идет приносить в жертву Исаака, это, с одной стороны, жертвоприношение, да, но, с другой стороны, это самопожертвование, потому что, по рассказу, Исаак – это единственный наследник. Авраам в воскресение не верит тогда вообще об этом. Речи нет, это архаика. Для него вечная жизнь – это его продолжение в потомстве вот в этом Исааке. Убивая Исаака, желая убить Исаака, он в сущности убивает себя вот в этом. То есть это, строго говоря, самопожертвование. И, строго говоря, когда человек даже приносит в жертву Богу там начатки плодов, вот, 3 кило картошки, это тоже самопожертвование, потому что я сейчас пожертвую. Пожертвовать значит уничтожить.
Нет, это вот торговля, понимаете? Тут как раз...
Вот, как... Но я их пожертвую, эти 3 кило, поп их съест, а я потом с голоду умру, не дотяну до нового урожая. Я жертвую еду, которая нужна мне для жизни.
Вот, смотрите.
Часть вот, себя.
Значит, от себя оторвал. Римляне, они были очень, кстати, вот откровенный народ. То есть все, что подсознательно в других религиях жертвоприношения, это даю тебе, чтобы ты дал мне. Это всегда торговля, так сказать. То есть, собственно говоря, в жертвоприношении заложена идея товарно-денежных отношений. То есть мы даем Богу, чтобы он дал потом нам. Понимаете? Вот. И, кстати, я не согласен, что, значит, жертвоприношение, значит, Авраама – это самопожертвование, поскольку самопожертвование – это когда жертва делает это сама. Понимаете? Вот. А тут жертву никто не спрашивает, хочет она, не хочет. То есть как раз культура жертвоприношения, она как в ней заложена вот эти товарно-денежные отношения, заложена иерархия верхней, нижней, и заложена идея несвободы.
То есть я не
спорю. У жертвы никто, как раз вот самопожертвование...
Поэтому Голгофа для меня важна.
Да, да, вот как раз потому что я знал там еврейских философов, которые пытаются доказать, что это одно, что это идентичные события, значит, Авраам, Исаак и, значит, и Христос, что-то типа тоже Бог приносит своего сына в жертву, так сказать. Ну, вот они так это интерпретируют.
Ну, на одной линии для меня,
да,
во всяком
случае. Но я с этим не согласен. Как раз вот я хочу сказать, что почему он является вот таким, как это, образцовым там, или научным языком парадигматическим, да, жертвоприношение самопожертвования эталоном, да, самопожертвования Христа. Потому что он сам решает это сделать. Он говорит, из-за них аз свящу себя. То есть, ну, свящу, приношу в жертву. То есть, вот это важнейший момент. То есть, собственно говоря, идея европейской свободы, она основана вот на подвиге Прометея, на подвиге Сократа и на подвиге Христа. Это, понимаете, я тут с вами тоже не согласен в таком смысле, что эти идеи повлияли. Они не повлияли, они определили. То есть, все, что вот есть в европейской культуре, вот именно связанном со свободой, это основано на этом. Причем эти люди, которые уже эти идеи несли, они уже не верили там в эти, они не были верующими людьми, да, но образец, он нужен, он существует. Без этого культура, к сожалению, вот не может существовать.
Вообще говоря, я согласен тут с Яковом Гавриловичем. Это, я считаю, самопожертвование было, конечно, потому что в те времена человек себя еще из рода не выделял, личностью не чувствовал, и конечно, вот его готовность убить своего сына, это готовность убить как бы свою сущность, идентичность, я не знаю, как еще там сказать. И вот как раз на основе вот этой вот как бы первобытной системы координат, когда человек не выделен из рода, из общности, вот эта идея и пришла, что можно пострадать за других. Так же, как можно как бы, ну, принести себя в жертву за весь человеческий род. Вот, как бы, человеческий род, он как бы един, личность не выделяется, люди не выделяются.
Нет, нет, вот вы уже сказали важный момент, что значит, тогда еще личность не выделилась из рода. Пока личность из рода не выделилась, самопожертвование быть не может. Вот в том-то и дело. Что оно начинается тогда, когда ты как личность, да. То есть ты не отрываешь себя от человечества, но ты себя, так сказать, именно осознаешь личность, то берешь на себя ответственность. Вот это и есть свобода. То есть вот то, что там нас учили, свобода – это осознанная необходимость, собственно говоря, это и есть. То есть я сам, меня никто не заставляет это делать, я должен делать это сам. Вот. И пока личность не создалась, никакого самопожертвования, никакой свободы быть не может вообще.
Да, не может быть. Меня в этом чуть-чуть смущает вот что еще, Ярослав Борисович. Да. Тот пример, который вы привели с армией, для меня пример как раз иллюзии и фикции. Потому что вы повторили в данном случае устами атеиста, вы озвучили классическую средневековую апологию войны. Это еще в житии Кирилла и Мефодия, где они как бы полемизируют с хазарами, хотя это, наверное, довольно фантастический текст, и объясняют в духе традиционного византийского богословия. Им мусульмане говорят, что же вы воюете, у вас в Евангелии написано «подставь щеку», а вы «за меч». Вот. А они говорят, в Евангелии же написано, что надо положить душу за ближних своих. Так вот, это средневековая византийская теология. С моей точки зрения, я думаю, что с точки зрения многих христиан и многих православных, это иллюзорная связь, что когда Господь говорит, что блажен, кто отдаст душу за своих ближних, душа и жизнь – это в еврейском были синонимы, в арамейском, он меньше всего имеет в виду войну, наоборот. Когда мы думаем, что какой-то Александр Матроса, бросаясь на амбразуру, жертвует собой, и мы побеждаем, это иллюзорная связь. Когда мы думаем, что вообще возможна победа через войну, через разрушение, это иллюзорная связь. Я знаю, что многие христиане со мной не согласятся, но я знаю, что многие согласятся. Квакеры согласятся все, меннониты согласятся все. То есть... Казалось бы, простейшая вещь. Меня военный где-то стреляет, я могу ходить в кино. Но это иллюзорная связь. Потому что если где-то стреляет военный, значит, я, отец этого военного, 10, 20, 30 лет назад что-то такое сделали, что породило конфликт. Чтобы этого конфликта не было никогда, надо не стрелять, а делать... скажем так, отвечать на зло добром. Какое добро – это вопрос творческий и очень творческий. Вопрос моей жизненной силы и фантазии. Но не насилием. И это будет реальный ответ. А пулемет с миром никак не связан, и атомная бомба. Вот. А вот если человек, как Ганди, давайте поговорим о чем-нибудь поближе. Если человек, как Ганди, 40 лет отказывается от войны и каждый год прямо по расписанию садится в тюрьму за ненасилие. И его застрелили, в конце концов, свои, индуист, но сторонник насилия. То я думаю, что вот это поведение Ганди, у многих атеистов я видел портреты Махатмы, вот, потому что для них это образец... Они устанавливают, вешая портрет Ганди, связь, и для них это реальная связь, нет?
Значит, мне, конечно, есть что тут прокомментировать. Я некоторое время назад, так получилось, говорил с одним священником, РПЦ, и как раз говорил про то, что там же сказано «подставь щеку», как же так? Он говорит, это же сказано... как бы для личных взаимоотношений, а там Иисус Христос освятил воинский труд, ратный труд тем, что он, как бы, когда воин у него спросил, там, это самое, что делать мне, как бы, тут он сказал, там, не обижай этих...
перевод все-таки. Там же, конечно, речь шла о полицейском.
Полицейском. Неважно. Но все равно... не это самое. И там он начал приводить тоже пример того воина, который там стоял рядом и уверовал, кто там был
выложен. Логин, по преданию.
Логин, да, который тоже на небо взят. И вот, и поэтому там, с его точки зрения, с точки зрения там, 99% православных
воинских...
98. Воинский
труд 97.
Очень почетен и никак христианству не противоречит. А что касается Ганди, конечно...
Минуточку, Ярослав Борисович. Что там сказал казенный священник, которому платят за освящение атомной бомбы, меня не очень интересует. Вы-то атеист, вы считаете реальную связь между ядерной бомбой и своей спокойной жизнью?
Ну, я не являюсь таким последовательным пацифистом, как вы уж точно.
Это я... Да я вообще не пацифист. Не, ну, вы христианин, как бы, христианин.
Ну, вы против любого воинского, как бы... войны в любом случае.
Не я против нее, она против меня. Ну, мне так кажется.
Так вот, я, конечно, считаю, что Ганди победил именно потому, что он противостоял Англии, относительно цивилизованной стране, где его подвиг был понят массой людей, где его правота была воспринята огромным количеством и, ну, и истеблишмента, и простых людей. И, собственно, поэтому он и смог победить методом ненасилия. А как против Сталина, против Гитлера? Никакие гандийские методы бы не действовали. Ну да, он, по-моему, отвечал на вопрос, что делать было евреям, которых шли в газовые камеры. Там, как это самое, что делать? Ну, идти в газовые камеры, по-моему, так и отвечал. То есть, ну, сопротивляться, ненасилием сопротивляться, там, не идти туда, как бы, своими ногами, может быть, но тоже за оружие не браться, и все равно им было, как бы, погибнуть предназначено, другого выбора. Ну, в общем, как бы, зло такое...
И он был неправ.
Да, неправ. Надо было сражаться с Гитлером, конечно.
Есть альтернативы, или вы присоединяетесь?
Нет, я не присоединяюсь. Я хочу сказать, что когда в ситуации кто-то идет...
Можно я так переформулирую? Да? Если самопожертвование, как вы говорите, матрица европейской культуры, почему, ну, хотя бы даже в 20 веке, столько войн, где самопожертвованием даже не пахнет, и Ганди остается такой экзотикой?
Нет, кстати, насчет Ганди, тут есть очень простое объяснение, что у них была другая религия, в которой есть переселение души, и что у него будет следующее. То есть ему умереть не страшно, у него будет у него это перевоплощение, следующее.
А по-вашему, Господу Иисусу Христу было легче умирать от того, что он знал, что воскреснет?
А он знал, что он воскреснет?
Я думаю, что да.
А вот я не уверен, что он это знал.
Там же написано, что воскреснет.
Ну, если бы он говорил ученикам.
Нет, подожди, если бы он знал, что он воскреснет, то он бы, наверное, все-таки... ну, если бы он был уверен, что он воскреснет, он бы так не колебался вот в эту в свою ночь, когда он просил, чтобы чашу мимо...
Да, я не очень хочу, конечно, там опережать Шлейермахера, но я прошу прощения от того, что я верую в свое воскресение... Я ни на пол волоска не отношусь легче к своей смерти. Меня это совершенно, вот, это разные как бы секторы мозга или сердца, потому что, да, воскресну, но я совершенно не хотел бы умирать, и я поэтому говорю, что, Господи, если можно, до того. Но, конечно, да будет воля твоя. Я слишком много повидал смертей, и малорадостных в основном, мучительных. Я думаю, что я буду умирать, как мой дед, от рака костного мозга. Очень малорадостные, потому что там и кровь распадается, и кости, лекарства друг другу противоречат. Но еще лет 20 у меня есть. Но я думаю, поэтому вот я переношу на Спасителя свой опыт, это же тоже связь, а как еще? Вот, и я думаю, что уверенность в воскресении – это одно, а страх физической смерти – это абсолютно параллельно, говоря языком геометрии. Поэтому он, конечно, молился, как и я бы молился, чтобы не было там рака крови, например.
Ну, все-таки, знаете, тут будет страшный суд, да? То есть, ну, вот если... Почему для христиан эта проблема более сложная? Будет страшный суд, куда ты попадешь, да? То есть там же еще не все же, так сказать, попадут в рай, да? Вот. А у этих просто новая жизнь начнется, новая период. То есть,
поэтому... Вы думаете только... А почему тогда, скажите мне, Ганди был один? Среди миллионов атеистов
он один? Как Ганди был один? Миллионы людей выходили.
Миллионы выходили?
И, кстати, их убивали, между прочим, цивилизованные. цивилизованные британские эти самые. Потом мы просто не поняли, что это уже невозможно, когда выходит это самое.
Поправьте меня, там историки философии, как Ярослав Борисович, но все-таки смотрите, точно так же, как 96% христиан не пацифисты, точно так же вера в переселение душ совершенно не делает Индию какой-то сильно пацифистской страной. Я не говорю о конфликте на севере с исламом, но и основной массив в течение веков они верили в переселение душ и так воевали друг с другом. Даже буддийские княжества воевали друг с другом. Вот. Так что я еще раз скажу, это мозговая часть, а это реальная часть. Человек может верить в переселение душ, но немало не торопится и немало не намерен позволять кому-то переселить себя в следующую аватарку. И цепляется за жизнь, я вас уверяю, не меньше, чем Господь Иисус в Гефсиманском саду.
Ну да, я не вижу особой разницы между индуистами, которые верят в то, что он после смерти там в другом теле воскреснет, и христианами, которые верят, что они в раю там окажутся, и, собственно, и
у тех... Большая разница, я в свое тело, а он в чье-то чужое.
И у тех, как бы, религия учит там не бояться смерти и как бы радоваться, там, наоборот, но никто не радуется, и все боятся.
Самопожертвование включает в себя, на ваш взгляд, вот как матрица, веру в продолжение жизни? И разное ли самопожертвование, когда человек жертвует собой, зная, что за ним, вот думая, что впереди черный мрак, как условно Александр Матросов, или зная, что впереди спасение? Насколько это значимо для культуры атеистической?
Нет, для культуры атеистической значимо, но тут надо просто вот уточнить, раз мы заговорили о воинственности, да, то она основана на героическом мифе, который, от которых христианство абсолютно никакого значения, отношения не имеет. Это миф языческий, это еще восходит к поединку бога грозы, значит, с чудовищем. Вот этот Георгий Победносец, кстати, это воплощение вот этого древнего...
А мы только крестик перерисовали, да?
Это воплощение вот этого древнего мифа. И его структура, он состоит из двух вещей. Первая вещь, это самопожертвование. То есть вот Матросов готов броситься на амбразуру, да. Вот. Но там есть второй момент, что то есть это средство, самопожертвование, средство в героическом мифе. А цель – это жертвоприношение. То есть врага ты должен убить. Да? Вот. И когда говорят, а вот смотрите, террористы, они же тоже осуществляют самопожертвование, да? Но это, да, они осуществляют самопожертвование.
Вы должны добавлять, осуществляют самопожертвование, запрещенное в Российской Федерации.
Ну, да. Но у них другая структура. Для них самопожертвование это не цель, это средство. Это средство жертвоприношения, да? Вот. И, собственно говоря, пока у нас героический миф будет, вот он, кстати, это то есть нарратив героического мифа это основа любого государства, самого демократического и самого тоталитарного. Пока вот этот нарратив будет существовать, вот образец, да, будет существовать в сознании людей, да, люди будут друг друга убивать. Вот как раз Христос показывает, что есть другой, что есть другой образец, что самопожертвование является не средством жертвоприношения, то есть убить кого-то, да, а является целью. То есть тут как раз уже вот этого средства убийства нету. И я хочу сказать, что если мы будем... То есть это всегда этот образец был важен для человечества. Но в наше время он становится особенно важным. Потому что сейчас проблемы там, скажем, начнем с вот этой ядерной угрозы, кстати, которая, в общем, может сработать сама. Но есть еще вторая экологическая угроза, которая не могут быть разрешены в рамках государств. То есть ты можешь в своей стране там...
В рамках отдельного государства.
Да. Вот ты можешь в своей стране там наводить порядок, там все. Но если будет загрязнен воздух, там почва, вода во всем остальном мире, ты не спасешься, да? Вот. И тут как раз, собственно говоря, вот смотрите, вот героический миф, это не просто нарратив, да, не просто образец. Это... еще такая формула, кто свой, кто чужой, да, то есть люди, вот мы, допустим, там, русские, мы американцы, да, то есть можно говорить сколько угодно, там, о мире, там, это самое, но в подсознании все равно вот этот героический миф сидит, что мы мы как бы это мы, а те уже другие, да. Ну, вот, а Христос говорит, что все люди братья, да, то есть mm-hmm. это самое. То есть, вот, собственно говоря, вот для современного человечества как раз вот этот образец, он гораздо важнее, он не просто важнее, он является единственным спасением для человечества. Мы должны понять, что у нас не должно быть своих и чужих. Это очень важно.
Я как бы согласен на 100% со всем, что вы говорите. Да, для государства современно важен героический миф. Да, христианство, как бы, если мы будем вот эту актуализировать, ту часть христианства...
Когда патриарх Кирилл говорит президенту России, что вы как гребец на галерах, это миф жертвы или самопожертвования?
А это Путин сам про себя сказал.
Это он сам про себя сказал?
Да.
Как раз. Патриарх только
раб на галерах.
Раб на галерах, это он сам
сказал. Но это сравнение с Христом, ведь Господь унизился до образа рабского. Понял. Так.
Значит, у меня была идея та, что если бы христиане из всего учения, что есть в христианстве, актуализировали вот эту идею самопожертвования, боролись бы с вот этой вот героическим этим мифом военизированным, было бы очень хорошо для человечества, конечно. Другое дело, что я не верю в то, что источником вот этой идеи жертвы является какой-то трансцендентный мир. Это как бы я верю в общечеловеческие ценности, что это естественным образом человечество дошло до того, что на смену как бы, не знаю, какому-то героическому идеалу идет идеал самопожертвования и христианство.
То есть распять человека это называется естественным образом?
Нет, распять это не естественным. А...
Нет, для кого-то, нет, давайте уточним, для кого-то естественным, для кого-то неестественным. Можно взять Саудовскую Аравию, например, страну, где на основе законодательства побивают, то есть там они не нарушают законы, да, они по закону могут там закидать камнями. Там,
за... Да можно просто посадить в камеру к блатным, и через две недели человека
это
не
уже
будет.
Тут мы говорим о законе. Тут говорим именно о законе.
То есть
в Саудовской Аравии на основе закона шариата можно человека закидать камнями. Они считают это нормальным. С их точки зрения это норма.
Да, я понимаю, да, конечно. Но это вот влияние религии на...
Минуточку. Так все-таки естественный ход или противоестественный? С моей точки зрения, Иисус – это противоестественное явление в мире. В мире мрака, насилия, в мире, где месть превентивная часто и смертная казнь – норма. Христианство – это, конечно, извращение.
Извращение с чистой воды. Вот.
Да, но дело в том, что и то, что мы с вами разговариваем, я говорю «доброе утро», вы отвечаете «доброе утро», это тоже извращение. Вспомните Свифта, мудрецов Лапуты, которые ходили с мешками, показывали друг другу предметы, чтобы было все ясно. А мы с вами пользуемся словами. Это же иллюзорные вещи, слова. Вот кирпич я вам покажу, вы поймете сразу, что я предлагаю построить дом. Вы же поймете, это так,
да, не надеюсь. Может быть, по-другому.
Ну, вот у атеистов-то куда мысли идут. А я...
Да, Яков Гаврилович, я как бы понимаю ход ваших мыслей, и я знаю, что вы как бы пытаетесь вот из-под валь провести вот эту идею, что раз появились там язык появился, появилась там нравственные ценности, там идея самопожертвования, и оно никак не следует из естественной логики там, вещей. Значит, есть там боги, трансцендентные...
Нет, я не говорю, что совсем... Нет, я не могу доказать, что не следует. Но я не вижу, чтобы позитивная наука это доказывала. Более того, вот все-таки я уже не один десяток лет прожил, на моих глазах научная среда. Вот когда я был молодым, там все было ясно. Обезьяна, человек, прогресс, Хари Кришна. Вот. А современная наука, она осторожнее в своих заявлениях насчет прогресса, улучшения и так далее. То есть ни история, ни биология, ни антропология не подтверждает той веры в прогресс, которая была в XIX веке. Я не могу сказать, что я не верю в прогресс, и что я считаю, что прогресс отсутствует. Он реален. Но я хочу сказать, что и опровергнуть вот мою позицию, что прогресс не следует из естественного порядка вещей. Это не результат эволюции, случайных или каких-то других мутаций. Это не результат биохимических и прочих электрических процессов в мозге. Это, я вижу, нестыковки, мне кажется. И то, что для вас иллюзия, с моей точки зрения, на 96% иллюзия, на 95%, от императора и быка ничего не зависит, но от того, что Иисус сказал «подставь щеку», подставил и умер, от этого очень многое зависит.
А, Яков Гаврилович, мне вот интересно, а вы же прогресс в органическом мире там, до появления человека признаете, что там были какие-то одноклеточные, потом появились...
Ну, вы не называете тоже... словом «прогресс», заменили словом «эволюция».
Нет, это, конечно, прогрессивное явление, потому что идет усложнение.
Прогресс это подразумевает как бы, какую-то четкую направленность. Сейчас это слово «прогресс» вообще не употребляют, его заменили словом «эволюция».
Это прямое отношение к программе имеет. Я вам скажу, что я имею в виду под программой. Здесь я солидарен скорее с Сергеем Борисовичем. Прогресс – это не возрастание количества клеток в организме, это возрастание обратной связи. Камень, который лежит и нагревается, у него есть обратная связь с Солнцем, он отдает тепло, но это очень простая обратная связь. Американский горняк, который голосует за Трампа, потому что он боится, что пуэрториканец пойдет вместо него работать в шахту, у него более сложная обратная связь. А донецкий шахтер, у него никакой обратной связи, он уже почти на уровне опять вот этого камня. Она очень примитивная у него обратная связь, он не может голосовать. Он вынужден браться за оружие и думать, что он кладет живот свой за други своя. Он очень ошибается. Вот. Так что то, что вы назвали иллюзией... Я же не говорю о том, что ложка упала, женщина придет в гости. Я говорю о том, что человек умер, сказав, что любовь выше насилия, и это реальная связь для меня в моей человеческой части. И для вас, я думаю, тоже. А если человек скажет, что подставь щеку, а сам пырнет финкой, это будет другая, реальная тоже связь.
Да, это будет естественная связь. Как раз в том-то дело, что, знаете, ну, если опять же мы говорим, что самые древние люди вообще до физической смерти не доживали. Большинство, они просто, то есть это есть, что почти все были, как только появились первые орудия, сразу начинали они друг друга, то есть этими камнями убивать тут же друг друга. Это самое. То есть, они понимали, что что идет борьба за жизнь, надо бороться там за, в общем, за разные блага, так сказать, убивая друг друга, да. Вот. Но появились люди, которые говорят, что нет, убивать это плохо. Вот они вот эти вот пророки. Это еще до Христа пророки появились, которые говорили, что вот убивать плохо, там милости хочу, а не жертвы. Там это еще до Христа сказал, кстати.
Тогда я Сергею Ефраимовичу слушателям и всем предлагаю послушать очень тему и в вашу пользу короткое интервью с Анатолием Вассерманом.
С годами я стал атеистом не только по воспитанию, но и по убеждению. В 2007 году в журнале «Октябрь» опубликована моя статья «Дилогия атеизма». Я там опирался на качественную разницу между потенциальной и актуальной бесконечностью. Если в двух словах, потенциальная бесконечность – это когда нечто имеет возможность расти неограниченно, но в каждый конкретный момент остается конечным. А актуальная бесконечность – это та, которая уже есть, которая уже не имеет границ. Так вот, актуальная бесконечность – порождает множество математических парадоксов, развитых в рамках теории множеств. И, опираясь на эти парадоксы, Курт Фридрих Рудольфович Гёдель в 1930 году доказал так называемые теоремы о неполноте. Они говорят, что любая система аксиом, то есть исходных положений, достаточно полная, чтобы описать хотя бы арифметику, будет либо неполна, либо противоречива. Оказывается, что те свойства, которые в богословии определяются как основные свойства Бога, приводят именно к таким противоречиям. Через теоремы Гёделя показывается, что предположение о существовании Бога приводит к противоречиям, причем к противоречиям такого рода, которые вообще несовместимы с существованием наблюдаемого нами мира. Он бы просто не мог существовать, если бы существовал Бог.
Говорил Антон Либ-Стерман. Мне кажется, что это аргумент Вольтера повторяет, который говорил при всем своем атеизме, что я все-таки на мессу пойду, я не хочу, чтобы меня лакей зарезал. Пусть он тоже послушает на мессе про любовь. Как вам, Сергей Борисович, такая связь? Ярослав Борисович, тысячи извинений.
Да, да. Так, в чем же вопрос ко мне? Понятное дело, что...
Вы разделяете точку зрения, что добро возможно только через религиозную узду?
Да нет, конечно. Мы и существуем как организация именно с той точки зрения, что доказать, что...
Мы – это российское гуманистическое общество.
Российское гуманистическое общество.
Я слушаю,
напоминаю. И одна из целей наших – доказать и объяснить, что мораль и нравственность возможны без религии, вне религии.
И поэтому вы защищаете службу в армии и войну.
Я не защищаю службу в армии, конечно.
Позвольте.
Нет, я сказал, что нужно в каких-то случаях сопротивляться. Вот что я сказал. И, конечно, я не являюсь как бы, ну, в данных условиях таким как бы последовательным пацифистом, как Вакер или там еще кто-то, который...
Бернард Рассел. Он же атеист?
Ну, Бертран Рассел...
Что, вы и Рассела вычеркнули бы из гуманистического общества?
Я, нет, его бы не вычеркнул, но в определенной степени я признаю влияние там, религии на нравственность именно христианства. Когда-то оно влияло положительно. Ну, в том смысле, что там отменены были там человеческие жертвоприношения, там отменены там какие-то рабства там под влиянием христианства, наверное. Но это когда-то было, а сейчас это вообще в целом как институт христианства, оно тормозит движение человека вперед, а ничему не помогает.
Я хочу сказать, что те ценности, которые возникли внутри христианства, они могут существовать, и они лучше будут существовать уже без вот этой, ну, там, оболочки, из которой эти ценности вышли. Вот, потому что мы должны понимать, что христианство, оно же исторично. Вы будете говорить, что это не христианство, да, там, инквизиция, например. Это не христианство?
Ну, когда я жёг Джордана Бруно, мы с ним дебатировали на эту тему. Он говорил, что он христианин, а я подбрасываю и говорю, нет, мы христиане.
Так что, понимаете, что есть этот груз, который, в общем, ну, он, и он несется дальше, понимаете?
Ну, то есть давайте вот оставим желуди, а дуб срубим,
нет,
потому что, смотрите, у этого дуба тут сухая ветка, и кора какая-то корявая. А желуди мы оставим.
Нет, а можно я по-другому скажу? Что, что можно любить людей, там, и, как завещал Христос, да, но без, так сказать, конфетки, что если ты будешь их любить, ты попадешь в рай. Просто любить, потому что любить. Так можно?
Я люблю, хотя и попаду в ад. Так что ко мне это совершенно не моя проблема.
Но об этом еще Фрейд говорил, да? Что как бы тут есть определенные моменты лицемерия. Я делаю хорошие дела, потому что если я буду делать хорошие дела, я попаду в рай. А если, значит, ты в рай не попадешь, значит, хорошие дела не надо делать?
Фрейд попадет, я думаю, в мусульманский рай. Потому что там будет много проблем, которые как раз вот по его части. Взаимоотношения с женщинами, значит, половые стены. Это шутка, пусть меня все простят. Реально я скажу так. Христианство как дуб, который растет. И большой дуб не очень похож на маленький росток. Между тем, желуди идут с большого дуба. То христианство, которое делает добро ради морковки, ну там, рая, это христианство детское. Это не я придумал, это и Златоуст так говорит, и Бердяев так говорит, и даже Мартин Бубер так говорит. Религиозная зрелость начинается там, где начинается Нагорная проповедь, на фразе «блаженны нищие духом, блаженны плачущие». Ребенок хочет веселиться, игрушки, конфетки и всякое такое. Зрелый духовный опыт прошу прощения, для меня он не иллюзорный. То есть вот мой опыт общения с Богом, мой желудь говорит мне, что как раз не нужна мне, в общем, морковка. И рай мне не нужен. Вот, все, что мне нужно, это то, чем я сейчас живу. Общение с Богом. И такое общение, что оно вот меняет мои отношения с людьми. Я вас уверяю, еще 40 лет назад я бы с вами так не разговаривал. Не потому, что вы, атеисты проклятые, меня бы не позвали на тогдашнее советское радио, а потому, что я бы разговаривал намного жестче. Я был ребенок в вере. Вот. Вера была та же. То, что вам иллюзорно, вам кажется, связь события и идеи моей. Но вы поймите, что для меня это не событие. Вот Христос распят и воскрес. А для меня это личность. Мы с ней общаемся.
Это очень... Как со Шлейермахером.
Со Шлейермахером я не очень общаюсь. Но
нет, как Борисович. Да. Ну, да. Не, а в этом плане тогда я тоже христианин. Если это без морковки, да, и, так сказать, я, может, тоже с Христом общаюсь в плане свободы, да, так, ну, как со Шлейермахером. Если это примерно то же самое общение, да, то тогда я тоже христианин.
Хорошо. То есть мне нельзя даже морковки, а вы себе оставляете желуди в виде общечеловеческих ценностей, неизвестно откуда взявшихся.
Почему неизвестно?
Большинство человечества их не разделяет. Христиан в мире миллиард, а на самом деле намного меньше. Ну, да, вот. А большинство людей, вон, да здравствует Александр Матросов.
Не, понимаете, ну, все-таки не будем сводить все к Христу. Еще был Прометей, которому тоже стало жалко людей. Кстати, вот есть такая точка зрения среди серьезных ученых. Почему Новый Завет был записан на греческом, не на сирийском, там, не на каком-то языке, да? Потому что как раз у греков был этот Прометей, и они увидели вот эту идею милости, да? Пишет этот Софокл, стало жалко людей, да? Вот они это увидели. И они это почувствовали в Христе.
Да, вас очень расстроит, если Христос, в отличие от Прометея, реальная фигура.
Нет, не расстроит меня, конечно. Фу, не расстроит меня.
Нет, я тоже считаю, что это реальная фигура.
Я как бы тут вопрос оставляю этот открытым. И, соответственно, да, не об этом я хочу сказать. Я хочу сказать, что вот с этой метафорой, что вот есть там дерево и желуди, и мы берем только желуди, а на дерево не хотим смотреть, я не согласен. И вот Сергей Ефраимович как раз этот пример с Прометеем хороший приводит, что общечеловеческие ценности и как бы мораль, и культура, она не сводится к религии, к религиозным текстам и к самопожертвованию Христа. И вот идеи, как бы, они, собственно, в разных цивилизациях примерно одни и те же там, ну, по крайней мере, не насилие идеи, она возникла и в буддизме точно так же, как в христианстве. И что я как бы представляю, что этот ствол – это там единая общечеловеческая культура. А какие-то ветки – это там религии, которые там иногда могут полностью отмирать, иногда где-то там засыхают, и ствол остается.
На этом я, к сожалению, вынужден закончить программу «Радио Свобода», посвященную иллюзорности религии. Никто никого, конечно, не переубедил. Я думал, что существует культура общечеловеческая. Сейчас я, пожалуй, засомневался, потому что все-таки повседневная жизнь как-то не очень мне дает примеры пацифизма, ненасилия и любви к людям за пределами церкви. Но, может быть, у меня как-то в кластер неудачный попал. На этом я должен закончить программу «Радио Свобода», посвященную очередной встрече атеистов с христианской точки зрения. И я надеюсь ее продолжить, потому что уж наши-то сегодняшние гости — Ярослав Головин, председатель Российского гуманистического общества, и историк Сергей Эрлих, атеисты, но оставили меня в живых и даже вселили надежду на то, что в деле миротворчества можно и с атеистами собирать желуди и морковки. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, Мы тоже красивая Россия, ни от кого не зависим.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».